Мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 26 глава, с 56 стиха. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 56 и ниже. «Все же сие было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, весь Синедрион, искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли». И далее, 69 стиха. «Петр же сидел вне, на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся перед всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: „Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня“. И, выйдя вон, плакал горько. Аминь. Этот текст Евангелия вводит нас в события, которые принято называть крестным путем Иисуса Христа. Об этом сам Господь в своей молитве в Гефсимании сказал так: „На этот час я и пришел“. Это было самое важное, это и есть самое важное событие во всей человеческой истории, потому что именно в эти минуты решалась судьба живущих и судьба нас, которые еще не появились на свет. В это время решалась судьба всего творения Божия, когда Сын Божий шел для того, чтобы принять на Себя наказание за всех грешников. Это величайшее событие во всей человеческой истории, потому что Христос взял на Себя всю вину, все наказание, которое заслужили люди, живущие тогда, и которые заслужили мы, живущие теперь. И все это понес на Себе для того, чтобы каждый грешник мог, обратившись к Богу с молитвой покаяния, получить прощение. И вот нам кажется удивительным, что рядом с такими величайшими событиями, как путь Христа на Голгофу, вдруг в Евангелии появляется параллельный рассказ об отдельном человеке, о Петре. Как так? Неужели есть место для отдельного человека, когда решаются такие события? Я думаю, что Господь хотел как-то особенно показать, что для Него бесконечно дорога жизнь каждого человека. Для Него была дорога судьба и состояние Петра. Для Него дороги мы сами. И хотя нам может казаться, что Бог так велик, и события, которые происходят вокруг нас, так значительны, а наша жизнь так ничтожна, и наши просьбы такие кажутся мелкими. Но Бог через этот эпизод показывает, что Ему глубоко не безразлично то, что происходит с каждым человеком, что происходило с Петром, что происходит с нами. И еще нужно отметить, что вот этот эпизод, он описан во всех четырех Евангелиях. Это говорит о том, что Бог через евангелистов желает сказать что-то особенно важное для нас через то, что произошло с Петром. И мы, вчитываясь в эти строки, можем увидеть, во-первых, что делает человека беззащитным перед грехом. И это помогает нам проявить бдительность, осторожность для того, чтобы не впасть в грех. И в этом тексте мы также видим обилие благодати и любви Божьей, которая прощает, принимает и восстанавливает в служении апостола Петра. Итак, прежде всего, почему Петр, самый главный из апостолов, тот, кому было поручено быть главой церкви, вдруг совершил грех, о котором Христос сказал однажды, что если вы отречетесь от меня, то отрекусь и я перед вами, отрекусь и я от вас пред Отцом Небесным. Как могло получиться, что тот, кто должен был проявить стойкость в вере, вдруг оказался беззащитным и поддался греху? Прежде всего, мы видим текст, очень важно, это разговор Иисуса Христа, который произошел до этого. В этой же главе мы читаем о том, как Христос предупреждает Петра о том, что произойдет. «Тогда говорит им Иисус», это 31 стих 26 главы, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. То, что произошло с Петром, это особый, конечно, эпизод, потому что никому из нас не дано пережить то, что пережил Петр и другие ученики. Они были абсолютно разлучены со Христом в те страшные минуты, потому что Христос был взят, его отвели на суд, и он шел, оставленный учениками, оставленный своим Отцом Небесным, неся на себе грех мира. И ученики не имели возможности прибегнуть к нему с молитвой, получить от него совет. Мы, слава Богу, никогда не окажемся в таком положении, потому что Христос сказал, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Мы всегда можем обратиться к Нему и всегда получить ответ. Но Петр был один, по-настоящему один, страшно один, потому что, находясь со Христом и видя все Его чудеса, теперь он оказался оставленным перед лицом искушения. Но, тем не менее, во всей этой истории есть определенные уроки, которые очень важны для нас. И прежде всего, слова Христа, когда Он говорит, что хотя, если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Это внутренняя уверенность Петра в том, что он никогда не совершит этот грех, о котором говорит Христос. И вот эта уверенность в том, что я сильнее, чем грех, который может меня постигнуть, это очень опасное состояние, которое человека может привести к падению. Вы знаете, с этим состоянием сталкиваются люди и новообращенные, кто только-только принял крещение, и те, кто многие годы следует за Богом. Когда мы принимаем крещение, у нас совершенно искреннее желание, чтобы в нашей жизни не было никакого влияния греха, никакого действия, никакого давления греха. Но когда мы сталкиваемся с тем, что искушения вновь постигают нас, что мы начинаем ослабевать, Может появиться сомнение, как же так, все ли я сделал так, как нужно? Я помню, в молодежи еще, когда мы были, приходили некоторые люди, которые искали Бога, искали искренно, но они считали, что если они покаялись, и если они приняли крещение, то уже никогда искушение не коснутся их. И были даже такие, которые ходили по много раз, совершали молитву покаяния, считая, что то покаяние первое, которое они совершили, было неправильным, потому что если бы они покаялись по-настоящему, то все бы уже ушло в прошлое. Но искушение-то приходит вновь и вновь. Некоторые люди пытаются даже повторно принять крещение в какой-то другой церкви. Может быть, это поможет им избежать искушений. Но причина-то искушений в том, что они происходят и от дьявола, и от нашей греховной природы, которая остается в нашем теле. И пока мы в этом теле, искушения будут сопровождать нас. И в этом нет ничего удивительного. Другое дело, как мы себя настраиваем по отношению к Богу, как мы относимся к этому натиску искушений, смущаемся или сдаемся. А в самом факте искушения нет ничего удивительного. И Священное Писание много раз предупреждает о том, что верующий человек и может испытывать искушение, и если он отвернется от Бога, то, к сожалению, он может и совершить грех. Но что же тогда значит наш опыт следования за Богом? В послании к Евреям есть очень интересный текст, в 5 главе, 14 стих. Там написано так, что у мудрых, у совершенных, то есть у людей, которые уже долгое время следуют за Богом, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Чувства могут показать, где путь опасный, какую книгу взять, а какую не надо брать, какой сайт в интернете можно открыть, а какой лучше сразу закрыть. Внутренний голос, чувства, настроенные на Божью волну, они подскажут нам и подсказывают нам, что правильно, а что неправильно. Но, тем не менее, решение остается всегда за человеком. Поэтому, прежде всего, история с Петром учит нас тому, чтобы мы не смущались факту искушений, которые может быть в нашей жизни. Эти искушения были, есть и будут. И далее Петр говорит, «Хотя бы мне надлежало и умереть». Он бесконечно уверен в том, что его сил будет достаточно, чтобы справиться с этим искушением. И это вторая проблема, которая привела вот к этому падению. Казалось бы, Христос уже много раз показал своим ученикам и Петру, что их сила не в них самих, а во Христе. Когда Петр безуспешно ловил рыбу, Христос показал, откуда приходит благословение, когда, по Его слову, сети были наполнены рыбой. Когда ученики, потеряв уже всякую надежду, боролись с волнами, и волны уже захлестывали и топили их лодку, Христос словом остановил бурю, и ученики поняли, что это Тот, Кому и море, и буря повинуются». Но когда приходит искушение, мы порой бываем беспечны и считаем, что у нас достаточно сил, чтобы справиться самим. Но Слово Божие говорит однозначно, что тот, кто посылает нам искушение, враг человеческих душ, и наша греховная природа, она может быть очень сильной, и мы никогда не справимся, если будем пытаться сражаться с этой бурей в одиночку. Апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе говорит о секрете успеха человека в противостоянии греху. В 6 главе послания к римлянам он говорит так, что если мы соединены со Христом посредством смерти Его, то должны быть соединены и посредством воскресения. То есть сила человека в соединении со Христом, когда не наша сила оказывает сопротивление греху. А когда мы в бессилии, в сокрушении, к как за спасательный круг хватаемся за Слово Божье и взываем Господа. И когда Он Сам свыше дает нам силы сделать следующий шаг и не упасть, не склониться к греху. В послании к Римлянам 7 главе апостол Павел говорит о том, как немощен человек. Он говорит, что доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю, потому что это делает живущий во мне грех. Апостол Павел как бы душу свою раскрывает навстречу, чтобы показать, что и в его жизни идет эта борьба между греховной плотью и новой жизнью, которая появилась после его обращения ко Христу. И в 8 главе он уже говорит победное слово, что если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Только Христос, живущий в нас, только Он может дать силу преодолеть грех. И если мы будем подобно апостолу Петру, когда он еще не знал этого, говорить, что если и все соблазнятся, то я не соблазнюсь, потому что я силен, то мы, скорее всего, не устоим. А если мы будем держаться за Господа, как за нашу единственную надежду, тогда мы сможем, преодолевши все, устоять. В Евангелии от Иоанна Христос говорит другими словами об этом секрете победоносной жизни. Он сравнивает верующего с ветвью, а себя с лозою, и говорит, что если вы пребудете на лозе, то как ветвь приносит плод, так и вы сможете принести много плода. Этот плод есть не только то, что мы совершаем для Бога, но это есть чистота, святость и праведность, которую невозможно достичь, если мы потеряем связь с этой лозой. И это открывает нам, это дает нам ответ еще и на другие слова Христа, что Царство Божье, Он говорит, усилием берется. Каким усилием? Это усилие, самое главное, которое должно быть в нашей жизни, чтобы нам не потерять Христа, чтобы нам быть на лозе, чтобы нам искать Его. И, может быть, тогда, когда, как поется в одном из наших христианских гимнов, «Пусть весь мир твердит иное, пусть сомнения меня какие-то постигли, но знаю я, Христом спасен, чтобы я приходил к Нему и тогда, когда мне хорошо, и тогда, когда кажется, все против меня, это тоже усилие, это борьба, но это то, что дает нам возможность побеждать, быть с Господом и служить Ему». Еще один момент, который может ослаблять человека в противостоянии греху, это разочарование в Боге. Посмотрите, как здесь написано, что апостол Петр вошел туда, во двор первосвященника, чтобы видеть конец. Вы представляете, он видел чудеса, которые совершал Христос, исцеление, укрощение бури, многое-многое за эти 3 года. А теперь его надежда умерла. Он увидел как бы беззащитность Христа, когда он отдал себя в руки воинов, когда его связали. Он это сделал по доброй воле, но в глазах Петра это был конец. И теперь он пришел, чтобы наблюдать, что будет дальше. Вы знаете, есть много вещей в жизни, которые могут вызывать у нас разочарование в Боге. Это могут быть болезни, может быть, какие-то несбывшиеся надежды, какие-то планы, которые мы построили, но которые не исполнились. Разные обстоятельства. И мы, видя то, что происходит, допускаем такую мысль. Ну вот, наверное, Бог меня оставил. Наверное, это и есть конец. И мы вот в этом разочаровании теряем надежду, теряем связь со Христом, разобщаемся с Ним и становимся беззащитными перед лицом искушений. Но Священное Писание говорит, что Бог очень часто и в истории Ветхого Завета, даже среди великих пророков, допускал такие обстоятельства, когда были все поводы потерять надежду и усомниться в Боге. Это и Авраам, который до глубокой старости ждал обещанного наследника, и Моисей, который до глубокой старости, переживая в своем народе, видя как утекают дни его жизни, уже оставил надежду чем-то помочь своему народу, и вдруг Бог призывает его быть вождем. Это и Иосиф, и Даниил, и многие другие примеры. Примеры людей, которые испытали вот эту безнадежность и оказались в обстоятельствах, когда можно было разочароваться в Боге. Но они продолжали надеяться, и Бог через это и спас их, и показал нам, что мы имеем все основания никогда не терять надежду. Мы имеем гораздо больше, чем имели они. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе написано, Христос говорит, «Отец, который дал мне их, имея в виду учеников, больше всех, и никто не похитит из руки Отца моего». Если мы доверили свою жизнь Господу, то все, что происходит с нами, все в Его руках. Поэтому не будем унывать, отчаиваться, потому что это может привести нас к слабости и к падению. Еще один момент, который здесь тоже нужно упомянуть, это то, что человек состоит из трех сущностей – дух, душа и тело, и все они связаны между собой. И тело неизбежно влияет и на нашу душу, то есть на наши жизненные силы, и на наш дух. И это влияние может быть в том, что болезни тела, усталость, изнеможение, они тоже ослабляют нашу сопротивляемость искушениям и греху. Когда Христос был в пустыне и 40 дней находился в борении и постился 40 дней, то сатана подошел к нему не в первый день, не во второй, а подошел к нему тогда, когда Христу физически было наиболее тяжело, когда он уже 40 дней ничего не ел и напоследок взалкал, то есть, по-видимому, очень сильно взалкал, что это было на пределе возможностей человеческих сил. И вот именно в этот момент сатана подошел и начал искушать Христа. Это говорит о том, что сатана знает, что мы становимся особенно уязвимыми, когда мы мало спим, когда мы находимся в каких-то трудных обстоятельствах, и он может тоже использовать это время. Поэтому нам надо быть бдительными, чтобы по возможности не допускать этого ослабления. Конечно, как сказал Христос, дух бодр, плоть же немощна. Дух, и как Христос-то показал в искушении в пустыне, силен преодолеть любое давление греха, но для того, чтобы быть менее уязвимыми, нужно думать и о своем физическом состоянии. И, наконец, последнее, о чем хотел здесь сказать, это то, что Петр, конечно же, не ожидал, что искушение, которое его постигнет, придет именно таким образом. Наверное, когда Христос его предупреждал о том, что «Вы отречетесь от меня», Петр подумал, что, возможно, его свяжут, повезут, поведут перед первосвященником, перед царем, а может быть, даже где-то на стадионе, там, где собирались на зрелище в то время люди. И ему надо будет перед всем миром засвидетельствовать свою веру. И он подумал, что я, конечно же, не отрекусь от Христа. И впоследствии, как мы знаем, он действительно не отрекся, оказавшись в таких обстоятельствах. Но он не мог себе представить, что это искушение придет таким обыденным, таким неприметным образом, как это произошло. Какая-то служанка, какие-то непонятные люди, ночь, холод, вот эта неопределенность, какие-то незнакомые люди, которые вдруг ему задают этот вопрос. И, конечно, он был занят совершенно другими мыслями, и он смутился. «Да не знаю я этого человека». Он даже не подумал, что в этот момент совершается его, происходит искушение. Вы знаете, так и у нас бывает. Мы можем себе рисовать разные картины, но искушение может прийти совсем не так, как мы себе его представляем. Поэтому очень важно всегда быть готовым к искушению и помнить, как говорит Священное Писание, что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И это постоянная готовность к тому, что через минуту может быть прийти искушение. Это настолько укрепляет в вере в Бога, потому что мы, помня о нашей немощи, о нашей неспособности своими силами справиться с искушением, будем все больше и больше стремляться ко Христу, будем крепче держаться Его, и только это и даст нам силы преодолеть то, что происходит. И хотелось бы закончить этот рассказ не словами о слезах Христа, о слезах Петра, а о благодати Божьей, которая оказалась сильнее того, что произошло с Петром. Христос сказал так: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Господь как бы простирает свою благодать навстречу Петру, и Он простирает ему эту руку помощи для того, чтобы Петр мог взяться за нее, подняться и идти по пути, определенному Господом. Какое счастье, что наш Бог – Бог любящий, благодатный, который дает прощение грехов. И сегодня, придя сегодня на это богослужение и готовясь совершить заповедь Божью, мы видим все то, что мы совершили не по воле Его, и мы сокрушаемся, и мы знаем, что Христос, так же, как и Петру, сегодня обращает нам эти слова: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Обратиться – это значит ужаснуться своему греху. Обратиться – это значит повернуться к Господу и довериться Его благодати. Именно потому Петр потом, впоследствии, в своем послании говорит: «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». То есть положитесь на благодать Божью так, чтобы никто не мог вас свергнуть сомнения, потому что то, что совершил Христос, сила Его крови больше, чем все наши немощи. И Он дает нам сегодня право прийти к Нему вновь и вновь, обратиться к Нему, склониться перед Ним, исповедать перед Ним все, что было не по Его воле, для того, чтобы получить Его благодать и милость, и силу, исходящую свыше. Нам больше негде искать прощения, нам не к кому больше идти, как сказал однажды Петр: «Господи, к кому нам идти? Только Ты имеешь глаголы вечной жизни». И какое счастье, что Он дает нам эту возможность приходить к Нему во всякое время и сегодня, чтобы получать от Него благодать и силы, чтобы иметь эту силу свыше преодолевать грех и чтобы иметь эту радость и подкрепление от Господа в нашем пути и совершать тот труд, к которому Он нас призвал. Пусть имя Господа прославится в этом служении, и пусть Он скажет каждому из нас в наших молитвах то, что Он желает сегодня открыть. А Ему за все да будет слава. Аминь.